В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Анна.
Очень приятно вас видеть в нашей студии. Я напомню координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Мы будем вообще говорить о всех, все последние новости, попробуем, да, обсудить, связанные с сырьем и с тем, в общем, что нас может ждать в ближайшем будущем в связи с происходящими последними событиями, этими заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона. Санкции против тех, кто покупает российскую нефть, станут следующим шагом со стороны США в рамках усилий по завершению конфликта на Украине, заявил американский поспред при НАТО Мэттью Витакер в интервью Bloomberg Television. Ну, разумеется, речь идет об Индии, Китае и Бразилии. Да, вот уже Трамп, значит, разозлился на Индию, ввел 25-процентные пошлины. Как вы считаете, Индия пока не прогибается. Как вы считаете, какой прогноз, все-таки удастся ли штатам прогнуть вот эти вот три страны?
Я думаю, не удастся прогнуть, потому что выяснится, что стран не три, а гораздо больше. Там, например, еще Турция есть, многие другие страны, которые с Россией вообще-то торгуют. Значит, если бы Трамп был готов наотмашь бить и вести торговые войны, тарифные войны со всеми, кто его не устраивает, он бы уже это начал делать весной 25-го года. А он только начал, тут же сдал обратно. После чего в Америке появилось прозвище его Така. Трамп always chicken out, то есть он всегда дает задний ход, когда сталкивается с сопротивлением. То есть на самом деле сейчас Америка не в том состоянии, какой она была, скажем, там, 30 лет назад, или, там, не знаю, во времена Элвиса Пресли, когда мировой американский ВВП составлял половину от всего мирового ВВП. Сейчас они просто не могут себе позволить такие масштабные действия, значит, придется идти на какие-то компромиссы. Я думаю, что Трамп сделает вид, что Индия его услышала, что Индия пошла на какие-то уступки, не в виде прекращения закупок российской нефти полностью. Ну, скажем, какие-то компании в Индии прекратили это делать, другие отказались на словах, условно говоря, стали закупать нефть у каких-то посредников, по поводу которых Трамп не знает, что они существуют. И пусть еще Трамп переключится на какую-нибудь новую для себя тему. Не знаю, Израиль, Камбоджа, внутриполитические события в Америке и так далее. Это гораздо более вероятный сценарий, чем полномасштабная торговая война между США и Индией. И гораздо более вероятный сценарий, чем просто отказ Индии от российской нефти. Потому что в зависимости от сезона, от 1,5 до 2 миллионов баррелей в сутки российской нефти морским путем идет в Индию, что составляет, опять же, в зависимости от сезона, от 30 до 40% всего индийского потребления. Это страна, где 1,5 миллиарда человек живет. Крупнейшая страна по населению, по версии ООН. Она просто не может нигде эту нефть взять в моменте. Значит, когда российские компании ушли из Европы, ну, их как-то выкинули из-за санкций, российские компании переориентировались на Китай и Индию, прежде всего. 80% нашего экспорта нефтяного – это Китай и Индия. А российское место в Европе заняли ближневосточные поставщики. Соответственно, дополнительного объема нефти у ближневосточных поставщиков нету. Есть версия, сейчас некоторые эксперты предлагают, что вот чуть ли не завтра Саудовская Аравия в припрыжку побежит увеличивать добычу. У них действительно есть свободные мощности. Хотя это дискуссионный вопрос, какие ведь мощности, и нужно ли задирать добычу на максимуме сидеть, это вообще-то опасно. Бывают и военные действия, бывают саботаж, бывают ремонты и прочее. И самое главное, если Саудовская Аравия вдруг решит резко увеличивать добычу, это будет полный отказ Саудовской Аравии от всего того курса, который эта страна реализовывала последние 9 лет, в рамках ОПЕКа+. ОПЕК+, давал субъектность незападным экспортерам нефти. Он давал возможность странам типа Саудовской Аравии или России говорить со всеми остальными в мире, ну, с позиции, если не силы, то хотя бы какой-то значимости, субъектности. Если сейчас Саудовская Аравия скажет, ладно, давайте поможем Америке давить на Россию, давить на Индию, завтра они будут следующими. И Трамп, либо какой-нибудь другой американский президент скажет, Саудовская Аравия тоже неправильная страна, что-нибудь там неправильно делают. Поэтому, на мой взгляд, Саудовская Аравия не захочет идти на такой шаг, как резко увеличивать добычу и заменять Россию в Индии.
А Саудовская Аравия в своей истории разве не помогала уже штатам?
Вот, она, во-первых, помогала Соединенным Штатам, хотя вот эта теория о том, что Советский Союз распался из-за соглашения...
Популярная, да.
Ну, ее там, скажем, Егор Тимович Гайдар писал. Эта теория абсолютно неверная, там просто статистически видно, что Саудовская Аравия пыталась с конкурентами своими воевать. Сначала за счет сокращения добычи, а потом за счет того, что она пыталась выиграть на объемах. Вот и все. А Советский Союз распался в результате там, больших внутренне накопленных противоречий в своем развитии и ошибок руководства, а не вовсе какого-то одного там фактора, одной конкретной отрасли экономики. Вот, так что, конечно, нам нужно искать какие-то аналогии в прошлом, но я не думаю, что в данном случае оно в чистом виде сработает. Тем более, что между Путиным и между руководителем Саудовской Аравии, де-факто, наследным принцем Салманом, неплохие отношения. И вот, скажем, когда Трамп ездил в ближневосточное турне свое, которое он объявил очень успешным, тоже там какие-то называются цифры, которые, ну, точнее, числа, да, которые не имеют отношения к реальности.
Эффектно он там пролетал.
Да. Там то, что на 2 триллиона долларов у них собираются арабы купить от американской продукции. Ну, это вот сейчас у Трампа так везде. Кстати, я думаю, Индии тоже нужно пообещать у Америки купить на триллион долларов чего-нибудь в перспективе и ждать, пока Трамп от них отстанет. Так вот, во время этого трамповского визита не было никаких рассуждений на тему того, что мы кардинально Россию выкидываем с рынка, ОПЕК плюс должен спасаться и прочее. Ничего такого не было.
А вот, например, сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях заявил, что миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, поэтому, соответственно, эти страны не будут отказываться. Более того, в Индии заявляют, что, извините, друзья, вы, значит, вот эту всю нефть переориентировали, да, сейчас на Европу, на Запад, а какую нефть нам покупать? То есть,
ну, так и есть.
Ее просто нет.
Так и есть, то есть надо либо, если бы я был на месте каких-то американских политиков, которые пытаются Россию полностью убрать с мирового рынка нефти, можно начать большую стратегию, подкоп под ОПЕК+, и одновременно план увеличения собственной добычи. Но эта стратегия, и то не без гарантии успеха, там, на 5 лет вперед, это не решается вот за время этих ультиматумов на 10 дней, на 50 дней. Так дела не делаются. Никакая добыча ни в Саудовской Аравии, ни в Америке не вырастет за 10 дней или за 50 дней. А эта нефть нужна Индии здесь уже и сейчас. Ну, будет очень много всяких хитростей. Я думаю, знаете, индийские НПЗ и заодно турецкие будут делать вид, что, скажем, они купили российскую нефть, переработали ее, и нефтепродукты отправили на собственный рынок. А вот на экспорт они отправили, значит, нефтепродукты из той нефти, которая была закуплена не в России, а где-нибудь в другом месте, например, в Америке. Конечно, если очень сильно постараться, что называется, compliance устроить такую жесткую проверку, можно догадаться, что какой-то здесь имело место махинация. Ну, например, американцы экспортируют легкую нефть, из нее дизель, темный нефтепродукт не получается. Но нужно ли самим американцам в это дело влезать? Нужно ли Трампу что нужно? Объявить о своей победе или реально сделать так, чтобы индийские НПЗ там не занимались махинациями? Я думаю, Трампу, конечно, нужно именно победе объявить и все.
Вообще непонятно, если честно, что нужно Трампу, потому что его поведение, оно уже ведь не поддается такой аналитике.
Если он решит полноценно бить по этим НПЗ, он вызовет рост цен на нефтепродукты по всему миру. Это будет инфляция нефтепродуктов внутри Америки. Всем давно известно, что это очень политически чувствительная история. Зачем ему это дело вылезать? Повторяю, если он был бы готов к таким вот жертвам, да, ребята, сделаем Америку снова великой, индустриальной и так далее, нефтепродукты стоят дорого, айфоны стоят дорого, зато они теперь делаются не в Азии, а в Америке. Если он был бы на это готов, он бы уже в апреле, мае 2025 года бы пошел на этот шаг. А когда ему сказали, что айфон будет стоить дороже и население не потерпит, он отыграл назад, получил прозвище.
Да, но при этом он вводит пошлины 25-процентные на товары из Индии. Там, кстати, вот сейчас как раз и продукция Apple тоже собирается уже.
Да.
Заводы перевели туда.
Да, просто. Но только он же грозит еще, там же как бы есть тарифы просто, которые для Индии, есть тарифы штрафные для БРИКСа, и есть еще штрафные тарифы для тех, кто торгует с Россией. То есть там может быть 25 плюс 100, там еще сколько-то, что в принципе блокирует торговлю в теории. Но в реальности торговля заблокирована не будет. В реальности там они сдадут назад и скажут, что какой-то компромисс, блестящие новые компромиссы достигнут.
А блестящие, да, новые компромиссы, просто вот эти вот все заявления Трампа, и ну, они сначала как бы это информационный шум, да, а потом непонятно, что там происходит в реальности.
Ну, такой вот у него формат ведения переговоров, сначала как бы запугать, это вот такая, знаете, немножко на понтах работал застройщиком в Манхэттене 70-х годов, полубандитский, и вот он примерно это дело перенес в политику. Ну, где-то это может помочь, но далеко не всегда. И просто очень многие, скажем, сторонники Трампа не хотят даже разбираться, в чем, собственно, соглашение. Вот, допустим, по Ближнему Востоку никаких там 2 триллиона нету. Uh-huh. Там несколько, там есть деньги, которые просто посчитаны несколько раз. Или то, что Европейский Союз обещает вложить там 700 миллиардов в американскую энергетику. Что это значит? Он собирается это сделать через 30 лет? Это какие-то гарантии будущих поставок? Что это вообще такое? Это вообще какие-то частные инвестиции? Как Европейская комиссия может давать отчет о частных инвестициях? То есть, мне кажется, вот из области, знаете, блестящая сделка, идем к следующей. А угу. что там с ней произошло, ну, с базовой сделкой, будем разбираться в будущем.
А, тем не менее, цены на нефть сейчас вот в моменте они снижаются, да, на нефть марки Brent цены.
Ну, в том числе потому, что рынок не верит, что прервутся поставки из России. Если бы рынок реально верил, что, знаете, Россия там добывает 9 с лишним миллионов баррелей в сутки, из них там половину экспортирует, половину перерабатывает, и половину из того, что перерабатывает, тоже экспортирует. То есть это все с рынка убрать, даже просто индийские 2 миллиона, конечно, цены бы росли. Раз они падают, следовательно, рынок не верит в прекращение таких поставок. Ну, и сейчас ОПЕК плюс еще немножко увеличивал добычу, это тоже сыграло роль. Ну, и плюс, конечно, вот эти все трамповские тарифные войны, они же порождают на рынке ощущение, что просто объемы международной торговли и, соответственно, мировой экономики могут сократиться, и, соответственно, энергии нужно будет меньше. Угу. Это тоже фактор снижения цены.
А, тем не менее, в России биржевые котировки бензина марки АЕ-95 обновили исторический рекорд. Это вообще с чем связано?
Сейчас вообще сезон отпусков. Это, кстати, вот то, что у нас люди ездят на машинах, это оборотная сторона нашего некоторого экономического успеха. Потому что если бы у людей не было машин ездить, куда вообще ездить, они бы не ездили. Но вот, соответственно, когда повышенный спрос в августе, у нас всегда растут цены. У нас цены растут в опте, там они не регулируются. Оптовые цены так или иначе потом сказываются в рознице. В рознице у нас есть соглашение с правительством у компаний крупных, которые пытаются держать прирост цен в пределах официальной инфляции. Но иногда бывает, что этот темп прироста ускоряется. Вот по данным Росстата у нас сейчас уже прирост цен на бензин ускорил, превысил официальный уровень инфляции. Поэтому правительство пошло на такой шаг, как ограничение экспорта. У нас теперь запрещен экспорт какое-то время, как временная мера, во все, значит, за рубеж, кроме стран Евразийского экономического союза, там Монголии, еще кое-каких исключений. Это в моменте может помочь насытить бензином, соответственно, рынок и приостановить темпы роста цен. Но я, если честно говоря, вот такие меры рассматриваю только как временно возможные. В долгосрочной перспективе это очень-очень плохо. Россия – страна, которая зарабатывает на экспорте нефтепродуктов в том числе. И если мы будем запрещать экспорт, то есть доступ к премиальному рынку, мы будем дестимулировать компании к вложениям в эту самую переработку. Это и техника, и инфраструктура и так далее. Грубо говоря, ну, компании будут тогда делать что? Они будут экспортировать сырую нефть вместо того, чтобы экспортировать нефтепродукты. Нам это нужно? А какой следующий шаг? Запрет экспорта нефти? Ну, как нам, как раз сторонники санкций, что ли, говорят. То есть, на самом деле, если вы вот в чем-то специализируетесь, скажем, экспортируете что-то, и вам мешает это экспортировать, на перспективу это не очень хорошо. Ну, как временное решение, там, скажем, на август. Окей.
Но это временное решение же периодически тоже вводят, там и дизельное топливо, да.
Нет, дизельное топливо у нас как раз в очень большом количестве существует, потому что так исторически сложилось времен Советского Союза, дизельного очень много, а вот с бензином там поменьше. Вот, поэтому у нас иногда действительно вот в августе вводят такие меры, как ограничение на экспорт.
Но, тем не менее, с дизельным топливом тоже были подобные меры, и рост цен на дизельное топливо, то...
Ну... Нет, рост цен есть, я имею в виду, что никогда не ограничивали экспорт пока что, когда такого не дошло. Вот, ну, кстати, у нас дизель потребляет и армия, и сельскохозяйственные предприятия, так что там ситуация попроще. Что глобально можно делать? Ну, у меня есть любимая идея переходить на газ, скажем так. Если Россия страна с большими объемами газа, запасами газа, соответственно, для нас двигатель внутреннего сгорания на газе, там, на метане или на пропан-бутане, это все отличный вариант. В том числе, уважаемые наши агрокомпании, производители сельхозтехники, могли бы на него переключаться, было бы очень рационально.
А это насколько технически возможно вообще? Ну,
технически возможно,
что касается,
конечно,
именно сельского хозяйства. Да, возможно, у них, конечно, же дизель в основном, насколько,
ну,
я знаю.
Там дизель есть, но там можно делать и машины на газе. Почему бы нет? КАМАЗ делает автомобили на газе, которые, скажем, используются на Дальнем Востоке, где вот Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома». У нас просто зачастую газовое топливо, знаете, как считается, там, вот хотел сэкономить в гараже там у какого-нибудь дяди Васи или у Ашота, переработал, половину багажника отдал, и теперь, значит, езжу, экономлю, я такой молодец. А если эта машина изначально на заводе сделана с таким двигателем, так это и прекрасная история. Мы, с одной стороны, даем возможность экономить, а с другой стороны, используем свои газовые запасы, которых очень много, и сейчас еще и мы их экспортировать их не можем, там, по известным причинам. Мне кажется, это было бы отличное решение.
То есть это можно было бы вот так диверсифицировать, да?
Да, я бы за то, чтобы наши КАМАЗы и прочие активно наращивали производство.
Вот, кстати, что касается вообще истории с газом, как сейчас дела у «Газпрома», и действительно, может быть, вот одна из тем, да, но это легковой автотранспорт.
«Газпром» оснащает. У нас выступает за развитие газомоторного топлива. Алексей Миллер говорил, что это примерно 20 миллиардов километров дополнительного спроса внутреннего может дать. Я бы еще больше. Ну, потому что, знаете, каждая страна есть свои особенности. Вот есть какая-нибудь богатая маленькая Дания, постмодернистская, у нее там можно водородные автомобили, электрические машины. Есть Бразилия, тропический гигант, у них много тростника, у них, соответственно, биоэтанол делается. А в России много чего? В России много газа, значит, нам нужно на газ делать ставку. Мне кажется, было бы очень даже интересно.
А знаете, что сейчас вам скажут вот слушатели, например, на это, да, что вот у нас вот газификации до сих пор нормальной даже в Подмосковье нет, а мы говорим там...
Слушайте, это, конечно, болезненная тема. Я знаю, что всегда вот, слушатели, зрители телеканалов, радиостанции очень болезненно это реагируют. Понимаете, экономически то, что можно было в России газифицировать, то, что было рационально, уже газифицировали. Вот для газовой компании какой идеальный потребитель? Какой-нибудь металлургический или химический завод, который потребляет стабильно много и все платит. А вот какой-нибудь СНТ, куда там еще и невозможно пролезть, потому что там земля выкуплена, непонятно, как туда дойти, где потребляют мало, нестабильно, но это невыгодная история с точки зрения бизнеса. Она нужна с точки зрения социального процесса, поэтому это стало называться социальной газификацией, то есть которая нужна именно для того, чтобы люди в стране жили, связывали свою судьбу с ней и так далее. Но это не имеет экономического смысла, надо понимать. «Газпром» или «Новатек» или «Роснефть» на этом никак не заработают. Это, что называется, социальная нагрузка, которая необходима для страны в целом. Но сделать вид, что «Газпром» вот потерял рынок там в Европе, или его заставили туда уйти, теперь он будет зарабатывать на СНТ, ну, слушайте, химическая, металлургическая промышленность, там, совокупности стран, таких как Германия и все ее соседи, ну, никакие СНТ даже близко не подойдут. У нас есть регионы, которые не газифицированы. Это действительно тоже проблемная история. Скажем, есть город Красноярск, один из экономических центров России, где очень сложная экологическая ситуация, там называемый режим черного неба бывает часто, даже жители писали письма там, Грете Тунберг, потому что вот кому еще писать, там, Путину, губернатору и вот Грете Тунберг. Газификация Красноярска предполагалась как часть создания новой магистральной трубы в Китае, Сила Сибири-2. Поскольку контракта по Силе Сибири-2 до сих пор нету, то, соответственно, он до сих пор не газифицирован. Я думаю, что конечно, можно сожалеть, что в России так оно устроено, но вот у нас зачастую и газификация, или там создание какой-нибудь канализации в Владивостоке, или в Сочи, привязаны к большим другим событиям. То есть, не знаю, там, Олимпиада будет, будет канализация, будет маршрут с Китая, будет газ. Пока так вот живем.
А почему нет до сих пор контракта?
Потому что китайцы считают, что Россия прижата к стенке за счет того, что у нее была зависимость трубная от Европы, ну, как зависимость, взаимная зависимость. А раз так, то России можно выбивать скидки.
Можно вот еще сильнее прижать.
Можно сказать, что ну, вот вы можете тогда там отдавать газ по внутренним ценам, например, ну, грубо говоря. Или там привязать стоимость газа к рынку угля в Китае, который мало того, что регулирован, да и уголь, ну, гораздо более дешевое топливо. У России свои аргументы. Там, уважаемые китайцы, ваша замечательная экономика растет, ей нужно все больше и больше газа. У вас там 10% прироста потребления газа в год. Ну, если вот ковидные всякие искажения убрать, примерно 10%. Вы, конечно, говорите, что у вас там есть газ СПГ, у вас есть газ внутренней добычи, у вас есть Центральная Азия и все прочее. Но посмотрите, вот, например, на ваших друзей-американцев. Они что делают? Они против вас тарифные войны ведут, еще угрожают военными всякими событиями, если вы там попытаетесь Тайвань вернуть в материнскую гавань. Вы можете на них рассчитывать? Вот сейчас вот Китай же перестал закупать газ в Америке, а есть, например, Австралия, которая прямой американский союзник, и вы у нее закупаете газ. Это надежно или нет? Посмотрите на историю с Ближним Востоком, посмотрите на историю войны Израиля с Ираном. Если был бы перекрыт Армузский пролив, катарский газ, который идет преимущественно в Азию, до вас бы не дошел. Поэтому по всей вашей склонности к выбиванию скидок, все-таки лучше заранее принять решение о строительстве газопровода. Потому что если вы скажете, например, через 2 года, уважаемые китайцы, что, к примеру, вы знаете, у нас тут назревает война за Тайвань, газа не будет не хватать, поэтому давайте все-таки с русскими построим. Мы его не успеем построить, его надо строить лет 5 минимум, поэтому лучше бы принять решение заранее.
Ну, как-то, видимо, они не убеждаются все-таки. Так они. Не убеждаются. А пишет слушатель Андрей, причем тут «Газпром», даже «Газпром», как там в рекламе «Народное достояние», дело не в бизнесе и не в выгоде, дело в людях, которые живут в России, газ – народное достояние.
Я и сказал, это социальная газификация, она так называется, социальная газификация. Слово «социальная» там, как подчеркнуть, что она не коммерческая.
Угу. начнут массово выпускать газифицированные автомобили, тут же подорожает газовое топливо, подорожает сильно, будет точно так же, как с дизелем, когда-то дизель стоил дешевле бензина, а сейчас, когда автомобилей с дизельными двигателями стало много, дизель стал самым дорогим видом топлива, пишет Сергей.
Нет, ну, все равно, ну, посмотрите, сколько стоит газ, сколько стоит, пересчитайте на жидкое топливо, все равно газ будет дешевле даже при массовом развитии такого вида транспорта.
А как считаете, зачем нам нужно развивать вот электрический автотранспорт? В условиях, учитывая, что мы имеем газ и нефть.
Вот как раз очень большой вопрос. Uh-huh. То есть мы не Дания, например, да, которая может строить там ветряки офшорные, и у них денег, как говорится, куры не клюют, и могут ездить на чем угодно. А вот водородные заправки в мире мало где существуют, например, в Дании uh-huh. есть. Но у нас, например, есть стратегии государственные, принятые на уровне правительства, транспортная стратегия, энергетическая стратегия. И там вот часто фигурируют вот такие вещи, как электромобили, например, водородная история. Вы знаете, если вот у вас как бы идея в том, что надо развивать все, и бензин, и дизель, и газ, и водород, и электричество, и прочее, то это как бы не стратегия, это просто перечисление uh-huh. энциклопедии, как бы какие виды существуют энергии или транспорта. Я вот голосовал бы за то, чтобы убрать из стратегий приоритетное развитие там, водорода какого-нибудь или электричества, как вот частного транспорта. Потому что кто в России покупает электромобили? Значит, две категории людей. Либо это люди, которые живут на Дальнем Востоке и там пытаются какой-нибудь дешевенький из пятых рук Nissan Leaf какой-нибудь, чтобы сэкономить там какие-то, извините за выражение, копейки. Либо это люди, которые покупают машину как игрушку. Угу. Это как атрибут статуса, как вот...
Tesla, да?
Да, ну или китайские эти новые дорогие электрические машины, которые, грубо говоря, вот как какой-нибудь дорогой галстук или что-нибудь угу. еще. Это может какая-нибудь третья машина в семье быть и так далее. Ну, обе эти категории не самые ключевые для населения России. Поэтому это же, вы знаете, вопрос еще не просто... так вот, кому что нравится, это же вопрос еще и государственной стратегии. Например, люди хотят, чтобы у них были субсидии для электрических зарядных станций. И когда, вот, скажем, в Москве эти субсидии стали сокращать, угу. это вызвало некоторое общественное недовольство. Там, среди таксистов, которые стали покупать электрические машины и так далее.
Ну, теперь платная зарядка.
Ну, так а вот давайте да. проведем угу. голосование, такой абстрактный мысленный эксперимент. Вот ваши радиослушатели больше поддержат, например, трату государственных денег на такие субсидии для электрических зарядок или, например, торможение прироста акцизов на бензин. То есть, иными словами, может быть, государству надо не так торопиться увеличивать налоги на бензин. Тогда у нас стоимость бензина будет расти не так быстро. Угу. Я уверен, что люди выберут второй вариант. То есть, государственная стратегия не может сразу все делать, понимаете? Если хотите, чтобы бензин был подешевле, значит, не увеличивайте налоги на бензин, значит, не тратьте эти деньги там, на что-нибудь, что не является... Прям важным приоритетом.
Ну, поэтому вопрос, да, вот, например, в Москве электрический транспорт в приоритете, потому что у нас автобусы...
Не, автобусы, это ладно, общественный транспорт, отдельная история. Я говорю про частные. Частные. Вот эти зарядки для легковых машин.
Парковка бесплатная, налога нет на электротранспорт. Ну, то есть это очевидные льготы еще.
То есть, короче говоря, я за то, чтобы вот мы все-таки учитывали наши особенности как страны. Угу. Может быть, даже в разных регионах, может быть, по-разному. Может быть, в Крыму, например, это имеет смысл делать или где-нибудь в Ставрополье. Но, допустим, в других регионах России это не может быть приоритетом. Это когда история касается траты государственных средств, это уже вопрос государственной стратегии. Поэтому стратегия – это выбор лучшего варианта, а не по принципу «давайте все у нас будет расти и расцветать».
Угу. Тут какой-то странный вопрос, мне вот уже несколько раз этот человек пишет, один и тот же вопрос задает. Почему Дания богатая, там много денег?
Знаете, почему одни страны богатые, другие бедные? Такая да. была бы книжка, такая была, да, про экономические стратегии. Ну, совокупность факторов. Есть наследие истории, там изначально много что развивалось успешно. Там были правильные институты, там была эксплуатация колоний, там много чего было в итоге. Давайте как-нибудь Данию можем обсудить отдельно. Но Дания богата, действительно, одна из самых богатых стран мира. Она может позволить себе... водородные заправки и все остальное.
Да, ну, речь об этом, да, что вы упомянули Данию, и, собственно, Дания, отсюда, да. Отсюда и вопрос, да. Отец Димарик спрашивает всегда, интересно было, а что самое дешевое? Ну, вот газ у нас, да, судя по всему.
У нас газ недорогой, если вы посмотрите, что в сравнении с миром. У нас и бензин, кстати, если уж сравнивать цены.
Нет, если сравнивать цены с Европой, да.
Ну, с Европой, с Грузией, там, с Китаем.
Ну, да. Это понятно. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович сегодня у нас в эфире. Это программа «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. Станислав, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. О газе хочу продолжить наш разговор, поговорить еще о газе немножечко, да, поскольку это все-таки наша как бы российская тема. В странах Центральной Азии растет риск возникновения дефицита газа, по крайней мере, так пишут вот СМИ этих стран Центральной Азии. К 2030 году он составит до 25 миллиардов кубометров газа, это почти вдвое превышает текущие объемы импорта. Газовый голод угрожает Казахстану, Узбекистану, Киргизии, Таджикистану. Может ли Россия стать основным поставщиком газа в этот регион, и кто нам может в этом помешать?
Вообще Центральная Азия делится как бы на те три страны, где газ есть. Угу. Это Туркменистан, где газа очень много, и Казахстан, и Узбекистан, где газ есть, и, соответственно, две страны, Таджикистан и Киргизия, где газа нету. Соответственно, Туркменистан планируют увеличивать экспорт в Китай. Гипотетически это российские конкуренты на поставках в Казахстан и Узбекистан. Сами Казахстан и Узбекистан лет 15 назад, когда вот начинали экспорт в Китай, себя рисовали очень большими тоже газовыми державами. Потом случилась у них такая ситуация, стало расти собственное потребление. Отчасти это результат роста экономики, промышленности, населения. Отчасти результат изменения климата. То есть у них там стали более холодные зимы, и в том числе вот есть версия, что это связано с проблемой Аральского моря, который был таким демпфером температурным. Короче говоря, теперь, чтобы выполнить обязательства по поставкам газа в Китай, Узбекистану и Казахстану нужен российский газ. С Узбекистаном договоренности и контракт уже достигнуты, и газ уже российский идет на экспорт в Узбекистан через Казахстан. Соответственно, переговоры о том, чтобы построить Казахстан, тоже сейчас ведутся. Правда, не совсем понятно, как это будет сочлено с строительством атомных станций в Казахстане. А по некоторых версиях станции будет даже не одна, а возможно, несколько, две, возможно, даже три. Да. Тогда зачем столько газа? Вот это вопрос, пока казахстанцы сами для себя не определили. Но, в принципе, да, Россия будет газ туда поставлять. Конкуренты тут Туркмения, Туркменистан.
Туркменистан наш конкурент, да, основной. То есть, а Туркменистан способен обеспечить газом все...
Ну, у них вообще такое, они себя рисуют, как, знаете, это пустыня Каракумы, а потом под ним газовые резервуары. Конечно, там, возможно, немножко были накрутки. Там, кстати, британские в свое время аудиторы работали, которые, мне кажется, им специально накрутили, чтобы показать, что Туркмения вот очень важный такой конкурент России в этом всем регионе. Но даже если убрать версию про накрутки, все равно там газа, конечно, достаточно. Просто он будет идти в Китай. Мы же тоже с Туркменией соревнуемся по поставкам газа в Китай на перспективу. Кстати, это один из тоже часть ответа на вопрос, почему до сих пор не подписан контракт по стиле Сибири-2. Китайцы нам рассказывают, что у них вот и Америка есть, и Австралия, и Туркмения замечательная. Где, кстати, зашли уже китайские, куда зашли китайские инвесторы, и поэтому там формула цены, ну, более выгодна для Китая.
То есть они уже зашли в Туркмению?
Да, там уже есть китайские инвесторы, там есть китайские кредиты. Я бы не сказал, что Туркмения от Китая полностью зависит, но, тем не менее, они там могут тоже по ценам себе делать хорошие варианты.
А что стоит за поставками газа Азербайджана в Сирию через Турцию? Что это за схема?
Ну, во-первых, как сказал Трамп, я думаю, можно с ним согласиться, что Эрдоган как бы завоевал Сирию, то, что там сейчас называется новые власти Сирии, с которыми мы в том числе отношения выстраиваем, это, в общем-то, прокси Эрдогана. Значит, это, я оставляю сейчас в стороне, какая у них там идеология, что они делают, но, в общем, это такие люди, которые... по большому счету, ответвление от турецкой власти. Азербайджан тоже страна, которая этнически, культурно очень близка Турции, политически, мы сами об этом знаем, поэтому для Эрдогана организовать вот эту историю, что и Турция, и Азербайджан, и Сирия сейчас что-то вместе, это было естественно. Газ есть в Азербайджане, соответственно, через Турцию он действительно может дойти до Сирии, это будет частью укрепления турецкого влияния в этой стране. Вот было интересно опровергать в течение многих лет, знаете, такую теорию конспирологическую, что вся война гражданская в Сирии началась для того, чтобы якобы из Катара можно было построить газопровод. в сторону, ну, как сначала через Саудовскую Аравию, потом, соответственно, в сторону Сирии туда и в сторону Турции и Европы. Мне эта теория всегда казалась неправильной, потому что Катар экспортирует сжиженный газ, и незачем было влезать именно гражданскую войну, если стоять просто строить трубопровод. Где гарантия, что Саудовская Аравия отношения не испортятся? У Катара с Саудовской Аравией был период, когда Саудовская Аравия просто блокировала Катар полностью, кроме авиасообщения. Поэтому эта теория неправильная, но вот если у нас есть по-прежнему сторонники этого взгляда, давайте тогда посмотрим, как же тогда через Сирию будет строиться газопровод из Катара. Нет, этого не будет, а вот что более вероятно, это как раз газ из Азербайджана через Турцию.
Угу, из Азербайджана через Турцию. А если брать Азербайджан, у них же есть еще и нефть, да, мы же прекрасно это знаем. А какая история вообще с азербайджанской нефтью, где они могут нам составить конкуренцию?
Хороший вопрос, тем более у нас сейчас конфликт с Азербайджаном, поэтому он имеет такое энергетическое тоже измерение. Вообще Азербайджан вот после распада Советского Союза на Западе, ну, отчасти сами элиты Азербайджана рисовали как такую альтернативу России. Это, кстати, дошло, ну, от, как бы, каспийские углеводороды, которые альтернативные России. Россия не очень хорошая страна, вдруг там какие-нибудь власти придут, люди неправильные, а вот Азербайджан – это, значит, новая независимая
это
страна.
Это правильная страна.
Да, и, кстати, даже дошло до массовой культуры. Наверное, люди помнят фильм такой про Джеймса Бонда 1997 года, называется «Целого мира мало». Там Джеймс Бонд приезжает в Баку, показано, кстати, очень, так знаете, все стереотипы в одном месте. Значит, здесь Джеймс Бонд, здесь нефтяная скважина, здесь газовый факел, в общем, вот такой Азербайджан. И, значит, помогает строить там нефтепроводы, газопроводы, которым мешают какие-то враждебные силы, за которыми вроде как стоит Россия. То есть была идея, что Азербайджан будет нас заменять. Отчасти это произошло, отчасти, например, рынок Южной Европы газовый ушел от России Азербайджану, не полностью, но тем не менее. Разумеется, Азербайджан конкурент России на турецком рынке, ну и нефть азербайджанская тоже в Европу и в разные места идет. Вот. Другое дело, что я, например, не думаю, что Азербайджан может кардинально увеличить объемы своего экспорта. Вот, например, есть план у них увеличить объемы экспорта по газопроводу Трансанатолийскому с 16 миллиардов кубометров газа в год до 32. Таких объемов в Азербайджане может просто не быть на их месторождении Шах-Дениз. Поэтому были планы вообще-то у нас кооперироваться с Азербайджаном. Давайте мы вместе это все давайте будем делать так называемые операции обмена или свопа. Например, Россия поставляет газ Азербайджану, который нужен для внутреннего потребления, там в силу географии, логистики это удобно. Азербайджан передает часть газа России через Турцию, это идет в Европу. Была идея делать даже газовый хаб, который Путин с Эрдоганом обсуждали. И Азербайджан мог быть его участником. Но сейчас пошла ситуация в иную сторону. Мне кажется, Азербайджан, конечно, несколько переоценивает свои возможности. Может быть, это в том числе результат этой его всемедийной накрутки, когда ему обещали, что и Транскаспийский газопровод ему помогут построить, и все в Европу помогут построить, и еще другие регионы тоже завоевать. Иногда надо все-таки, ну, как говорится, меру знать.
А вот, кстати, тут сейчас история с азербайджанской нефтью, да, происходит в Европе. Режим чрезвычайной ситуации введен в Румынии ввиду того, что в поступившей к ним азербайджанской нефти существенно превышен допустимый уровень хлоридов.
Ну, периодически в нефтяном бизнесе случается такая штука, потому что хлор, их всевозможные соединения на базе хлора используют для прочистки нефтепроводов. Помните, была даже такая большая история, когда нефтепровод «Дружба», который идет из России через Белоруссию, северная ветка в Польшу и Германию, а южная ветка через Белоруссию, Украину, в Чехию, Венгрию, Словакию, он был заражен хлорорганикой. Потом российские компании даже платили компенсацию. $10 с баррель за счет того, что это заражение произошло. Кстати, до сих пор у нас непонятно, кто это сделал. Ну, то есть, есть версия, что это какие-то компании, которые у нас просто неправильно эксплуатировали оборудование по приему нефти, но, как говорится, есть и другие слухи. В общем, короче говоря, хлорорганика периодически случается в нефтяной индустрии. Здесь Азербайджан не единственный, кто-то на такой мог попасться.
А спрашивает слушатель под ником Нильс Майкл. Российский газ отличается от газа других стран? Если да, то какой газ лучше подходит для того же Китая?
Нет, когда вы говорите про контракты, то там есть, конечно, физико-химические отличия. Например, если вы откроете контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который был актуальным, это просто редкий случай, когда вы можете контракт посмотреть. Обычно же контракты закрыты, но вот благодаря тому, что в свое время Ющенко и Тимошенко воевали, они выложили этот контракт. Можете посмотреть, что там прописано. Платеплатформенную способность. Но по большому счету это интересует только технических специалистов. Если мы с вами говорим, скажем, про разницу между российским и туркменским газом, то большой разницы именно с точки зрения там, как глобального выбора для Китая нету.
Ну, слушатели, наверное, сравнивают, как, знаете, с нефтью, чистота нефти, что вот наша нефть.
Ну, есть разные бенчмарки нефти. Есть действительно отличия некоторых газовых там месторождений, есть способ обработки газа и так далее. Но это уже вопрос такой технический. Для Китая с точки зрения политического выбора, например, брать газ российский или туркменский, именно качество газа не решает.
Ну, Китай занимает довольно жесткую позицию вообще, с ними сложно, я так понимаю.
Да, переговоры по первой силе Сибири шли 10 лет, но в итоге, кстати, опять же, было много словословий, что он никогда не будет подписан. Сила Сибири не то, что подписана, она вышла на полную мощность, 38 миллиардов кубометров газа в год. Вот что касается второй силы Сибири, то вот всегда, когда, скажем, Путин ездит в Пекин, всегда много очень журналистских таких слухов, что вот-вот уже точно подпишут. Ну, или там в присутствии лидеров стран, главы компании подпишут контракт. Я бы не торопился такого говорить, но все-таки, тем не менее, вот эта история и с американо-китайскими торговыми войнами, маячащий признак войны за Тайвань, проблемы на Ближнем Востоке, они, мне кажется, потихоньку все-таки меняют китайское отношение к этому газопроводу. Вот, скажем, посол Китайской Народной Республики в России весной сделал заявление, что им не очень нравится вариант маршрута «Сила Сибири-2» через Казахстан. А как раз Россия стала предлагать маршрут не через Монголию, а Казахстан, ну, потому что через Монголию китайцы никак не согласовывали. Ну, я думаю, это как раз косвенный признак того, что, возможно, все-таки мы вернемся к варианту через Монголию, и, наконец-то, российские и китайские стороны, в общем, это соглашение достигнут.
А что касается вот способов доставки, да, газа, вот эти вот газопроводы, это все-таки самый дешевый, да, остается.
Да, труба доставки. Это дешевая штука. Кстати, то, что мы были с Европой взаимосвязаны, это не то, что мы такие глупые. И вот там Газпром строил трубы в Европу. Газпром строил трубы в Европу, потому что Газпром коммерческая компания, которая понимала, что на этом, в общем, можно заработать деньги. А там для российского руководства это был способ укрепить экономические отношения с Европой и тем самым минимизировать риски политических конфликтов. Как оказалось, у нас все-таки политический конфликт настолько масштабный, что экономические скрепы его не удержали. Но, тем не менее, мы же пытались как лучше, что называется. Это была взаимная зависимость, это было абсолютно нормальным явлением. И если, скажем, по Украине будет какой-то компромисс, я думаю, что есть вероятность возобновления частичных поставок.
Ну, то европейцы заявляют, что нет, что все, что
это окончательно. Там, скажем, элиты европейские, да, кто принимает решение, делятся на несколько сегментов. Есть европейская бюрократия, бюрократия Европейского Союза. Они приняли документ, что к 27-му году, к концу, должно все прекратиться полностью. Есть главы компаний, это тоже влиятельные люди. Они говорят наоборот, что нужно возвращаться к закупкам российского газа. Об этом говорит представитель, ну, точнее, лидер, глава компании Engie французской, Total Energy, австрийского МФАО. Есть позиция отдельных стран, которые тоже отличаются друг от друга. Скажем, позиция Австрии, то, что нужно возвращаться к закупкам российского газа. Есть позиция Германии, что они этого делать не хотят. Есть позиции мейнстримных партий, а есть позиция евроскептиков. Вот, скажем, альтернатива для Германии, в которой в Германии заняла второе место на выборах последних, она считает, что нужно с Россией возобновлять экономические отношения. И я не поручусь, что альтернатива для Германии дальше не вырастет своей популярности. Поэтому Европа даже на уровне элит здесь раздроблена.
А, тем не менее, вот знаете, удивляет, конечно, Германия, с которой у нас были довольно близкие отношения. То есть бывшие близкие друзья стали такими, в общем-то, врагами сейчас на данный момент.
Германия говорит о подготовке к войне в России.
Да-да-да, ну, не только в Германии, да. Ну, вот у Урсула фон дер Ляйен, да, она же все-таки немка, она просто откровенная русофобка.
Не, ну, да, но в Германии там просто новый канцлер, он говорит о подготовке к войне с Россией. Нет, вот в этих условиях, да, конечно, договариваться, да, да, о возобновлении поставок газа там или чего как-то сложно, но... Будем надеяться, что ситуация изменится. То, что альтернатива для Германии стала второй партией по популярности в стране, или даже первой, там, в зависимости от времени, и второе место на выборах получила, это же колоссальный результат. Мне многие специалисты, мои там коллеги, которые занимаются немецкой политикой, 10 лет назад говорили многие, что да никогда такого не будет. Это вообще у них ярлык фашистов, люди там боятся внутри семьи
сказать, ну, за кого они сейчас голосовать. Немножечко меняют свой имидж для того, чтобы как раз, вот, видимо, нарастить.
Типа, там, муж жене не скажет, что голосовал за эту партию. Вот это была фраза, которая вот, объясняли, почему у них не будет успеха. А результат на самом деле есть. И я думаю, что экономическая вся вот эта конфронтация с Россией, помимо там, военно-политической, тоже сыграла здесь немалую роль.
А я еще почему спрашиваю про трубопроводы, да, и газопроводы, потому что, может быть, все-таки вот что касается жирного природного газа, у нас же какие-то проблемы, да, мы не можем сами эти терминалы строить самостоятельно.
У нас все новые проекты в сфере крупнотоннажного сжижения газа сейчас подвешены. Совокупность проблем существует. Во-первых, мы все-таки не доделали свою технологию крупнотоннажного сжижения. То есть у нас есть Сахалин-2, это технология Shell, у нас есть Ямал-СПГ технология, значит, американская Air Product. У нас есть Артик-СПГ-2, который официально запущен, но коммерческих поставок нет. Там технология немецкой компании Линде. Это первая проблема. Вторая проблема у нас. Покупатели с новых проектов опасаются брать газ, потому что наши новые проекты все включены в американский жесткий санкционный список. Китайцы и все прочие, которые возмущаются американскими действиями в мире, пока не имеют смелости, чтобы в открытую сказать, ну тогда мы плюем на ваши санкции и газ получаем. Поэтому вот Артик-СПГ-2 у нас завод Новатэка с партнерами официально открыт по документам, но коммерческих поставок из него нету. Есть еще проблема с ледоколами. Есть проблема с танкерами ледового класса. Ну, в общем, есть совокупность проблем. Новых СПГ-проектов в России сейчас не реализуется. Возможно, СПГ-отрасль одна из самых главных пострадавших в результате американских санкций. То есть есть какие-то отрасли, которые вообще почти не пострадали. Вот СПГ пострадали. Есть еще проблема, что Европейский Союз может запретить импорт газа с Ямала-СПГ нашего проекта. Тогда ему придется поставлять только в Азию, а это увеличение дистанции, соответственно, меньше прибыли. Ну, посмотрим. Одним из акционеров и Новатэка, и Ямала-СПГ остается компания Total Energy французская, которая имеет хорошие очень связи там в Париже, в Елисейском дворце и так далее. Возможно, благодаря этой компании до сих пор Европейский Союз так и не решается полностью запретить импорт.
Тоталь, там гендир Тоталя, насколько я помню, даже вот еще года три назад говорил о том, что компания категорически не хочет уходить из России.
Ну, она же осталась.
Они построили завод, да, да.
Она с акционера Новатэка, они акционеры Ямала-СПГ. Именем предыдущего руководителя назван танкер первый российский, ну, который, он был построен в Корее, но принадлежит российской компании Совкомфлот. Так что с ними связь у нас действительно хорошая. Но если, например, линия словно там Урсула фон дер Ляйен будет продолжаться, на каком-то этапе они скажут, уважаемый Тоталь, ну что же делать, пострадайте.
А спрашивает слушатель, какую часть нефтегазового дохода составляет доход от экспорта газа российского?
Ну, там около меньше, чем 10%. Сейчас в основном у нас, конечно, нефть. Вот на пике у нас было до 40%. Сейчас Министерство финансов говорит, что у нас уже меньше 30% доли доходов от нефтегазового в бюджете. Но я бы обращал внимание не только на бюджетный доход. Есть же понятие еще и валовых доходов. То есть у вас компания экспортировала нефть или газ. Она получила доход, заплатила в бюджет. Она дала рабочие места своим сотрудникам. Она что-то купила в стране. Металл, там, софт, не знаю, на уборщицу и так далее. Это очень важная часть экономики, и, мне кажется, зачастую люди просто даже не осознают, что это просто часть нашей экономики. Как говорят, что вот какая-нибудь компания, которая производит, условно говоря, не знаю, телевизор, это вот часть экономики, а нефть это так, или газ это легко. Нет, это тоже требует усилий, требует технологий, требует рабочих мест, и относиться к этим компаниям нужно никак не хуже, чем, условно говоря, компании, которые занимаются, ну, чем-то модным, я не знаю,
IT. Потребление же у нас за последние 3 года все-таки выросло, да, газа и нефти.
Потребление газа растет.
В связи с увеличением просто промышленного
потребление
производства.
Потребление газа растет, потребление нефти растет. Это связано с промышленностью, которая под СВО адаптируется. Ну и в целом у нас все-таки экономический рост есть в стране, который подтверждают все, включая западные источники. Всемирный банк и так далее.
А про Китай еще немножко поговорим. Китай ограничил поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям. Об этом сообщил Wall Street Journal. Это привело к резкому росту цен на редкоземельные металлы, сокращению их запасов у ВПК западных стран и грозит сокращением производства и задержками в поставках. Вот Китай, в общем, довольно агрессивно себя ведет, да, сейчас.
Ну, мы бы ждали еще более агрессивного поведения, скажем. Вот зачем китайцам слушать американские санкции по поводу российского проекта?
То есть, вот с одной стороны, он может, да, вот себе позволить такое.
Так давайте тогда по полной программе. Ваши китайские компании, акционеры Артик-СПГ-2, неужели вы не хотите, чтобы проект заработал? Чего же вы тогда боитесь, братья? У вас все равно американцы будут давить. Ну, может быть, Китаю нужно время, чтобы дозреть до этого решения. Что касается редкоземельных элементов и металлов, значит, проблема не в том, что этих элементов вообще мало в мире. Проблема в том, что во времена глобализации было принято эти все производства, которые экологически грязные, отдать в Китай, где за экологией, ну, был такой взгляд более простецкий. Когда стали китайско-американские противоречия развиваться, китайско-западные противоречия, на Западе стали смотреть, ага, так мы от них зависим. Мы в моменте не можем это все заменить. Нам нужно время, чтобы это снова раскрутить производство. Соответственно, Китай пользуется моментом, пока в Америке это дело не раскручено, и показывает силу. Но как-то в пол оборота, что называется. А где, скажем, отказ от использования доллара, где отказ китайских банков от того, чтобы им звонили из Вашингтона, диктовали, с какими российскими банками иметь дело, а где нет. То есть это пока еще они не дошли до осознания собственной значимости, собственной свободы делать, что, у них, что вообще нужно им.
Ну, они пытаются, как, так сказать, маневрировать.
Ну, вот,
это такой маневр.
Вот тот новость, которую вы сказали, как раз это признак того, что постепенно понимание все-таки приходит.
Ага. А если брать Африку, да, Китай же зашел широко сейчас.
Активно, активно в Африку, в естественно, Африку. Потому что у них есть деньги, есть технологии, есть рабочие
просто
руки.
Вот у меня вопрос, как бы мы же тоже, у нас есть присутствие в Африке.
У нас есть, но просто Китай экономически содержал современности, а России нет. Поэтому наши возможности меньше, но мы пытаемся играть там, где у нас есть либо связи исторические, либо где у нас есть связи новые, там вот это Буркина-Фасо и все прочие, Нигеры, где вообще есть теперь конфедерация, которая вроде как благодаря Вагнеру появилась. И либо у нас есть проекты в сфере технологий, которые конкретно мы умеем делать. Например, атомная сфера. Мы строим атомную станцию в Египте. Арабская страна, одновременно африканская. Вот вам пример нашей экспансии. Но, конечно, это не сравнить с китайцами, которые работают везде, у которых оборудование просто по всему списку, плюс они дешевые, дают кредиты. Ну, у них просто возможностей намного больше.
Ну, то есть мы можем говорить о том, что в Африке мы уже вовсю конкурируем с Китаем.
У нас есть сегменты, где мы с Китаем конкурируем. Вот как вот у нас сейчас была конкуренция с Китаем, может быть, даже не на примере Африки, на примере Казахстана видно. Мы в атомной сфере сейчас конкурировали с китайцами.
Одна АЭС будем строить мы, одну Китай, насколько я
понимаю. Ну, это вот сейчас Казахстан уже говорит, что будет какая-то еще и третья. Как уж на сковородке вертеться, чтобы со всеми иначе не поссориться. Я не уверен, что Казахстану нужно 3 атомных станции, даже 2 не уверен, что нужно. А если еще будет проект газификации, не знаю. Ну, ладно. Отдельно подискутируем. Я думаю, что и в Африке тоже будет конкуренция между российскими и китайскими компаниями в атомной сфере. Есть сферы, где мы конкурировать не можем. Например, все, что связано со строительством. Китайцы построили огромную плотину в Эфиопии. Понятно, что Россия сейчас такое не под силу. У нас есть отдельные сегменты, скажем, малые гидростанции, которые такие вообще передвижные для маленьких рек, для бедных стран может быть использованы. Росатом такие штуки делает. Ну, здесь мы, да, конкурентоспособны, но в гораздо меньшем проценте от отраслей, чем Китай.
А сколько дотаций получает нефтегазовая отрасль и почему, спрашивает 724-й?
Ну, какие дотации? Она налоги платит? У нас компания
на 20%.
Просто интересно, уголь дотации, получает дотации.
Да, вот, кстати, с углем.
Уголь – это печальная история. Угольная компания России в основном убыточна. Вот у нас убыток компании, большая часть там, за первое полугодие, там можно посмотреть, сколько, довольно большой. Может быть, вообще имеет смысл субсидировать каких-то людей, чтобы они уезжали, скажем, из регионов, где добыча угля стала нерентабельной. Особенно угля, который энергетический. Потому что уголь, который для металлургии, он более конкурентоспособен.
То есть у нас много угля, а уголь сейчас уже не нужен. Да, в свое время Маргарет Тэтчер просто всю угольную промышленность...
Это были другие времена.
Нож просто пустила.
При Сталине уголь был нужен. Но сейчас уже другие времена. Поэтому это вопрос у нас, опять же, социальный. Вот тех регионов, где... угольное производство развито. Может быть, надо эти субсидии перенаправить, там как-то эти моногорода расселять. Но это сложная история.
Ага. А по поводу угля, ну, есть же ведь какие-то страны, которые у нас все-таки уголь покупают.
Ну, есть, конечно. Восточные страны, Китай, Индия покупают российский уголь. Опять же, уголь занимает много места на железной дороге. У нас сейчас эти все железные дороги Транссиббам очень сильно заняты, потому что у нас теперь импорт переориентирован через них.
То есть на железной дороге до сих пор есть уголь?
Конечно, уголь очень много занимает места на железной дороге. И это проблема для всех остальных, кто что-то возит. В том числе, кстати, проблема для нефтяных компаний. Когда были удары украинских дронов по российским НПЗ, надо было переориентировать логистику и часть нефтепродуктов возить по железной дороге. И правительство во главе с вице-премьером Новаком проводило совещание, как это все дело уравновесить. И получилось, что за железной дороги конкурируют вот прям все-все-все. Винни-Пух и все-все-все. И, конечно, угольщики, которые сами жалуются, что у них... уголь стоит мало, и им нужно помогать, они пытались получить приоритетное место в железной дороге, другие пытались их отгонять. Это сложная, сложная тема, но, конечно, сам факт, что угольная индустрия преимущественно убыточна, но это надо об этом призадуматься, конечно.
Надо что-то, что-то уже предпринимать, что-то с этим делать, да?
Ну да, лучше всего, наверное, закрывать те угольные регионы, вообще угольное производство, именно энергетического
угля. Это болезненная тема, я представляю, насколько это будет болезненно просто для людей, и, по сути, надо программу переселения.
Да, да, да. Это очень сложная история социальная, но я думаю, к этому итоге все придет.
Все придет. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был сегодня на «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Спасибо большое.
Спасибо за приглашение.
Было интересно. Спасибо. С вами была Анна Соловьева. Далее новости.